Евангелие от Иоанна, 9 глава. Целая глава посвящена одному событию. Событию исцеления, воззрения слепого, слепорожденного человека. Что примечательно в этом событии? Мы как-то давненько уже не сталкивались с чудесами Христовыми. Продолжительность воскресных дней после Пасхи, потом воскресные дни Святого Великого Поста, как-то нас особо не баловали событиями. И вот опять нам на ум и для духовной пользы и размышления Святая Церковь ставит отрывок Евангелия сначала от Иоанна. Вся глава посвящена не столько исцелению этого человека, сколько, если вот внимательно прочитать, еще раз вдуматься, то каким-то выяснением, каким-то разбирательством, каким-то допросом этого несчастного. Сначала его допрашивали его соседи, видимо, по несчастью, такие же больные люди, страдающие всяким недугом. Потом его ведут фарисеям, мудрецам, законодателям народа еврейского, детей его допрашивают. И не удовлетворяется его допросом, призывают еще родителей, родителями, те дают показания, буквально какие-то какое-то давление. О чем идет речь? Слепой, которого повстречал Христос, я думаю, не очень отличался от массы людей, страдающих такими тяжелыми заболеваниями, встречавшихся тогда в Иерусалиме по дорогам Палестины. Это было обычное, можно сказать, даже такое привычное для глаз евреев. Это сейчас мы стараемся в нашем обществе подобных людей изолировать. Мы создаем для них специальные учреждения, где им оказывают медицинскую помощь, какой-то уход, заботу, сами помогаем. Но вот так вот на улице мы таких вот не встречаем. Ну, очень-очень редко. Даже вот украинцев. Те, кто себя просит, это люди, собственно, занимающиеся профессионально своим нищенским ремеслом, а люди не страдающие каким-то таким болезни. То есть они спокойно могут работать. Ну, не так. То есть жизнь совершенно другая. Нашли себе прибыток в другом качестве. Вот. А тогда обилие вот этих страдающих людей было так вот на глазах, очень явно. И с одной стороны, конечно, хорошо, потому что как-то, ну, сердце человеческое как-то сострадало, размечалось. С другой стороны, мы видим и другие случаи, когда, ну вот на примере богача и Лазаря. То есть для богача Лазаря и его страдания, он страдал тяжелым заболеванием, это проказ, это вообще проклятие древнего мира. Но он для него таким просто как элементом обстановки. Вот, поэтому ситуация не была какой-то выдающейся в этом смысле. Но вот этот слепой вопиял Господу. И ну что он видел, если вот он получил слепоту в результате травмы, там генетической предрасположенности, инфекционного заболевания, еще можно было как-то понять. Но тут речь идет о том, что он родился таким же. Даже если на минуточку представить весь этот кошмар, для нас, людей зрячих, это тяжелейшее испытание, когда человек вот просто погружен сам в себя, в такой вот мрак, темноту, и из года в год мы даже видим, что и с родителями это как-то ситуация была не очень такая глубокая, можно сказать. То есть он, естественно, был обузой для них, да и вообще, как бы, в том мире подобное происшествие отягощало весьма семью. Ну, он, вероятно, не терял надежды на какую-то сверхъестественную помощь Божию. И вот Христос подходит к нему и совершает некое такое, ну, можно сказать, даже двусмысленное действие. То есть он плюет на землю, из кулинарения делает такой комочек пыли, грязи, помазывает его очи и дает ему задачу пройти до купели, которая известна всем в городе, она называется Силаанская купель, что в переводе означает остров. И вот человеку предстоит пройти, сделать несколько шагов с такой вот вещью на глазах перед всем городом. То есть привок — это нечто такое, знак какого-то презрения. В глазах самая такая замечательная часть. Вот мне кажется, что человека требовалась большая внутренняя такая работа и какая-то самоотверженность, чтобы не восхождать, не сказать, а что это за вообще такое отношение к больным людям, презренным, почему так, это не сразу, как же там мановение руки, там, веление, что это все значит. По всей видимости, это и было некое такое послушание от Бога, которое бы выявило вообще настрой этого человека. Мы не видим какой-то такой глубокой веры внешне, но внутренне от этого действия мы, конечно, можем согласиться, что не всякому под силу стать объектом такого внешнего, может быть, даже и порицания, и назовешь. Это весьма тяжелое испытание. И кроме того, почему купель Силаанская? Рядом было там, ну, несколько источников. Это, собственно, на некое таком удалении. Сейчас эта купель тоже функционирует, действует, но она принадлежит мусульманам. Там стоит маленькая мечеть. Ну, хотя православных паломников туда пускают. И есть возможность как-то помолиться, поразмышлять о некоторых случившихся событий. И опять же вот вопрос, остров. А кто остров? Вот все, что содержится в Евангелии, имеет несколько смыслов. Вот поверхностный смысл, конечно, да. Остров, но это вот это как остров. Но чем удивительно священное писание, что есть еще более глубокий смысл. За него мы с вами, с Божьей помощью, должны также зайти и принять для своего усвоения. Этот святой исцеляется, да, омыв бремя со своих глаз, он начинает видеть свет сотворенного Божьего мира. Примечательно, что ученики Христовы начинают с учителем такую пространную богословскую беседу. Ученики спрашивают, кто согрешил? Он или родители его, что он родился святым? Вот любой бы на месте Христа не применил бы воспользоваться событием этим для того, чтобы лишний раз так вот поумнить, поговорить. Ну вот понимаете, ребята, все наши грехи приводят к болезни. Прям вот прямая связь. И там, ну, не наши грехи, грехи родителей. Вот смотрите, как надо вообще жить. Осторожно, чтобы не случилось с вами. И как бы лишний урок преподать, это вообще милое дело. Но что мы видим в ответе Христа? Видим совершенно другое. Христос не морализирует по данному поводу, а наоборот останавливает это рассуждение. Ведь в них ничего нет. Ошибочно, все верно. Но ученики поступают как богословски образованные нехристи. За всем этим разумным объяснением правильным уменьшается самое главное, уменьшается сострадание, человечность. Вот всегда, когда мы подключаем разум, так вот прям усердно, что-то сердечное у нас теряется. А Христос освободил их от этого ветхозаветной логики, можно сказать. Он строит новое царство, он строит новозаветную церковь. И в ней основание не причинно-следственные явления, не грехи, наказания, расплата и так дальше, а любовь, человечность, внимание и сострадание. Вот что он хочет. И вот чем он также не принудил воспользоваться, ну как не какой-то моралист-учитель, а как учитель благодати, учитель любви. И он говорит, он говорит так, ни родители, ни он не согрешил, а родился для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Эта фраза сразу возмущает людей, возникает очень много вопросов, что значит, то есть надо как-то мучиться, что ли? Всем надо страдать, чтобы явилась слава Божия, что это за ответ такой? Нет, там греческий глагол «ива», который используется в переводе, имеет как бы два смысла, как «чтобы» и как «следствие». Поэтому перевести этот ответ можно и так. Он родился слепым, и вследствие своего вот такого слепого состояния на нем явится слава Божия. И переходим к славе Божией. О чем говорит Христос? Во-первых, конечно, поверхностный первый смысл, слава Божия, это то самое чудо. Чудо не сказать, что оно такое, ну, как бы простое, да, вот есть там какие-то глобальные такие чудеса, как воскрешение мертвеца, ну, а исцеление, собственно, что, ну, может быть, и незаметно. Нет, вот проблема в том, что по учению, по преданию церковному, чудо не такое заурядное. И это, кстати, подтверждает и последующий суд у фарисеев. Когда там возникает такая фраза, что от века вообще не было такого, чтобы исцелили слепорожденного. То есть тут речь идет о том, что у человека не было глазных яблок, самого органа нет, а не то, что глаза были, но не видели. То есть, вероятно, был реальный физический недостаток. И поэтому мы уже не можем говорить об исцелении. Со всей уверенностью мы можем сказать о неком чудетворении. Вот сотворил Господь вот глаза человеку. Да? Вот о чем речь. А вот это на самом деле от века не слыхано, что так было. И вот потом идет череда каких-то таких вот разборок, зовут родителей. Начинаются те от него, ну, как сказать, ну, не отказываются так, ну, поступают очень так, аккуратно, осторожно. Они говорят, ну, да, вот, вроде как и наш сын, мы это подтверждаем, а еще бы они не подтвердили. Это же было бы тогда вообще как-то отказаться. Ну, явно такая. Хотя они испытывают давление со стороны знати. То есть там было наказание такое, отлучение от синагоги. Это самое страшное в обществе было наказание, потому что человек становился вне закона. То есть как, понимаете, оказаться вне закона. То есть все права общества тебя защищать, они в твоем ситуации ты не работают. Тебя нельзя приключать, тебя нельзя брать на работу, тебе нельзя платить, тебе нельзя оказывать там милость, еще чего-то. Ты вне закона, вне всего общества. Это сейчас в них привело, как все поставить, тогда это будут абсолютно другие. И вот они, конечно, этого боятся и говорят так, что вот он вроде сам уже совершеннолетний, можете его допросить, и те начинают его допрашивать. И в ходе допроса вообще такой курьез происходит, они его спрашивают, кто он? Он говорит, пророк. И не, могут, не может быть. Как пророк? Он же говорит, субботу нарушил. Он грешник. Кто-то такой думает, грешник. Я говорит, не знаю, грешник был, но я знаю, что я был слепым, и он ответственен не очень. А те говорят, а мы знаем, что вот мы Моисеи ученицы, и с Моисеем Бог говорит, а этот откуда? Мы не знаем. Слепец больше говорит. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он ответственен не очень. Может быть, и вы хотите стать его учеником? Учениками. Ну, тут они совсем уже поняли, что он своей такой вот простотой, своей такой бесхитростью, наоборот, их загнал в тот же поставок. То есть он-то реально не догадывался о том, что те пытаются его как-то вот уловить в своей деятельности. А он-то весь этот разговор воспринимал за чистую монету. То есть реально они люди умные, я-то дурак. Вот они какие-то умные вопросы задают, а для чего? Ну как для чего? Они же тоже хотят стать его учениками. Он же и подумать не мог о том, что они вообще ищут на него вину какую-то. И потом они, ты весь грешник, в грехах ты родился, и выгоняют его. Вот ученики Христовы спрашивали о грехах. Кто в грехах, он или родители его? А ответ мы получили на этот вопрос со стороны фарисеев. Ну, может, кто-то грешник, мы же поэтому не знаем достоверно. Но суд, в чьих руках должен быть? Разве вот мы видим в руках этих судей осуждается не только человек, но осуждается еще и другая персона, тот, который исцелил. И в дальнейшем Христос встречает его и начинает с ним уже очень серьезный разговор. То есть, казалось бы, сначала должна быть такая вот прям обстоятельная, четкая беседа. Так, ты веришь? Да, Господи. Кому ты веришь? Ну-ка поточнее. Да, вот я верю, это Сына Божия. Так, все хорошо, вот тебе исцеление. Но нет, весь вот такой вот серьезный разговор откладывается на потом. И все вот эти разборки, которые попивает этот слепой, оказались для него неким научением, неким испытанием. Хотя он, в общем-то, рисковал, находился на грани того, что, что мешало ему арестовать так же. Да, под стражу. И до выяснения, как у нас называется, может человек содержаться вообще годами. Потом, то есть сначала он сидит года три, а потом только суд. Вот и так, в общем-то, все продолжается в том же духе. Все, что он претерпел от фарисеев, от этих знатоков, он, вернее, сподвигло его душу на правильные размышления. То есть, видите, вот такие обстоятельства, пусть даже не очень такие, как бы благостные, хорошие, наоборот, опасные, вот это чистое сердце человека все равно расположили к Богу. И он только после этих всех допросов реально стал думать, а кто же этот человек? То есть, он пророк, это как бы было обычное дело. Там пророки, различные проповедники, это все ходили по Палестине, это было в порядке. Но здесь что-то было не то, что-то, кто-то был совершенно другой. И вот он сам доходит своими размышлениями до истинной личности того, кто его исцелил. Что это Мессия, оказывается. Только ему это подвластно. И здесь происходит очень глубокая тайна Богозвания, когда Бог призывает человека, и человеческий отзыв человеческого сердца. Когда этот глаз Божий внутри нас распознается, узнается, тогда у человека отсутствует или не действует один орган, какой-то чувств, то обычно другие как-то компенсируют недостачу. По всей вероятности, ну, вот слух очень развит у подобных людей. И он слышал голос. Наверное, он всю жизнь искал этот голос, но он слышал голос внутри себя, внутри своего сердца, который вел его всю его жизнь, очень незаметно. И вдруг, что произошло? Величайшее чудо, слава Божия, в чем? Совпадение. Он же своими ушами услышал этого человека. И слух сравнился с внутренними ощущениями. И вот он совпал. Вот это и есть Сын Божий. И вот Сын Божий говорит, веруешь ли ты в Сына Божия? На всякий случай он еще уточняет, да, Господи. Потому что если бы он сразу, да, конечно, это было бы весьма поверхностно. Да, мы со всеми можем согласиться, да. Но какой хороший вопрос задает этот человек. Прям удивительный вопрос. Да, Господи, а кто это? Вера тоже присутствует. Должно быть личностное опознание. А этот он отвечает, тот, кто говорил с тобой. И вот через это вот слово, тот, кто говорил с тобой, уже происходит окончательное удостоверение, что это он. Да, Господи. И поклонился ему. Вот так и у нас с вами, братья и сестры, бывает в нашей духовной жизни. Все, что мы, все, о чем мы говорили, касается нас. Мы родились в этот мир зрячим, во внешнем, физическом. Но мы пришли в мир духовный. И здесь мы абсолютно слепые. Мы пытаемся как-то очистить наше сердце, чтобы глаза видели жизнь духовную. Может быть, это не всегда получается. Может быть, мы делаем ошибку. Но что нам не достает? Нам не достает, во-первых, решимости. И не достает веры, а еще не достает такой вот волевой направленности. Вот от Христа всегда просили чудес. Фарисеи всегда как-то вот сойти со Христа, они ему говорили, там, сотвори там что-нибудь такое яркое. Для чего? Не для того, чтобы стать, не то, чтобы поверить ему. Вот вся 9 глава посвящена чему? Посвящена противоборству, явному чуду. То есть чудо у всех на глазах, но никто не собирается верить, никто не собирается стать его учеником. Наоборот, приписывают ему какую-то вину. Вот нарушит субботнюю заповедь. А что там, собственно, нарушил? То, что англюнул что-то смешал, это я прям работал. А люди в храм должны идти на субботу. То есть ногами прям переступать, там, по улицам ходить, там, что-то брать, поклоны класть. В чем путаница? Да потому что утеряли реальный смысл этой заповеди. 6 дней делай все дела свои. День же субботний, день же 7-й суббот, Господу Богу твоему посвящай. То есть не говорится, что вообще ничего не делай, там, держи на диване, открой потолок, щелкай там по каналам, и чем там все лично занимаешься. Это что? Посвящено Богу, что ли? То есть смысл абсолютно утерян. То есть и не делай в этот день для своего предмета, для своей корысти, ну не в плохом смысле. Ну, все, что ты всегда делаешь, 6 дней тебе для этого дано, но хоть один день ты выделил для Бога. И не говорится, что не делай ничего, там ничего не сказано. Христос реально говорил своим оппонентам, а вот если там у вас там осел, заорет, волк или не один даже, вы разве не обязываете его и не ведете на водопой? Ведете, потому что какой ор начнется в Иерусалиме? В каждом дворе начинает быть животное. Это вот заранее как бы не набоишь. Вот машину можно заранее заправить? Надо как бы вала показать. Он орёт, он точит дед, его убивать вообще. Суббота, понедельник, больной, здоровый. Ему надо пить. И ты поднимаешься и идешь. То есть это необходимость. Никто тебя за это не осуждает. То есть вина на Христа была надумана. Надумана чем? Боговодчеством, противлением. Противлением воли Божьей, противлением этого чуда. Это чудо не открыло их глаз, к сожалению. Но это чудо открыло глаза слепорожденного. И вот мне нравится толкование, не помню одного святого отца про само это время, которое наложил Христос на его очи. Он, пишет святой отец, как бы ему сказал: ты родился слепым, ты никогда не видел красоту этого мира. То есть она